вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько. Тема программы «Автодела». Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну и заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там идет видеотрансляция, а также в нашей группе ВКонтакте. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Страховка, звоните, различные ДТП, звоните, оформление автомобиля, тоже звоните, пишите. Сергей, какие новости?
Есть парочка новостей.
Давайте.
Значит, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении пакет поправок законодательства, которые касаются, опять же, усиления наказания для тех, кто лишен права управления или его не имеет. Что у нас происходит? Во-первых, добавляется в статью 12.7 КУАП, которая предусматривает наказание за управление не имеющим права управления водителем или лишенным права управления, за повторное управление, если он был лишен. То есть сейчас, если прав нет, вернее, если он лишен, и сел за руль, поехал, то ему грозит только лишь административный штраф либо административный арест. А и сколько раз он не нарушал, соответственно, он будет каждый раз отвечать именно так: 30 тысяч рублей штрафа либо административный арест. А предлагается дополнить частью 4, которая предусматривает наказание за повторное управление, будучи лишенным. Там, правда, почему-то штраф увеличен, а административный арест исключен, но, может быть, ко второму чтению поправят. И совместно с этим изменением вводится изменение в Уголовный кодекс, предлагается ввести статью 264 со значком 3, которая будет тоже предусматривать наказание для тех, кто, будучи лишенным и повторно наказанным за то, что он лишен, сел за руль, уже будут попадать под действие Уголовного кодекса. Максимальное наказание там до 2 лет лишения свободы. Тем же законопроектом предлагается вот для тех лиц, кто по этим статьям осуждается, ввести наказание в виде конфискации принадлежащего им транспортного средства, то есть не чужого, а того, на котором они нарушили, если оно им принадлежит. И также предлагается статью 264, которая предусматривает наказание за ДТП с пострадавшими или погибшими. Там есть квалифицирующие признаки. Сначала был признак лицом в состоянии опьянения, потом добавили лицом, скрывшимся с места происшествия, и сейчас предлагают добавить третий квалифицирующий признак лицом, не имеющим права управления. То есть тот, кто совершит ДТП с пострадавшими или погибшими, не имея права управления или будучи лишенным, он будет также отвечать так же строго, как и тот, кто был пьян за рулем, или тот, кто скрылся с места происшествия.
Понятно. Вопросы, я не знаю, хотите, можете ответить, хотите, нет. 915-й ответил. Почему цены на бензин не падают в нашей стране? Ведь все условия благоприятные.
Хорошо, что не растут, потому что вот за последние полгода, по-моему, цена на бензин не выросла, а в мире она выросла где-то на 30%, где-то на
50%. Да, если не больше.
Да, тем более, что ценообразование стоимости бензина – это очень сложный процесс, вряд ли я могу его сейчас быстро описать и раскрыть. Но я думаю, что то, что он не дорожает, уже хорошо, потому что все остальное подорожало, и продукты, и запчасти, и работы, и услуги, а бензин у нас пока не подорожал, и, в общем-то, причем я заметил, что разница в цене на бензин в Москве и в области, буквально вот выезжаешь за МКАД чуть-чуть, да, и уже там на рубль, на полтора бензин дешевле.
Дешевле.
Да. А если подальше отъехать, то и на полтора рубля, а то и на два. Поэтому имейте в виду, если вы часто передвигаетесь за город, то лучше заправляться там, соответственно, это будет дешевле и выгоднее.
7373948, прямой эфир, добрый день. Ой, сделайте радио тише.
Да, выключил. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Максим. Вопрос
здравствуйте.
Такой. В машину моей подруги врезался мотоциклист, и так получилось, что он там шею сломал, валяется в больнице. И она то ли не поняла, то ли еще что-то, не может приступить к ремонту машины. Как-то ей сказали, что надо подождать, пока он выпишется из больницы, покажет свою страховку, еще что-то такое. Вот как это все выглядит?
Если есть при ДТП пострадавшие, то должно быть либо административное дело возбуждено, либо уголовное. И тогда уже в рамках этого дела, да, на транспортное средство может быть наложен арест, могут быть какие-то ограничения в плане регистрационных действий, запрет на ремонт. Но если вам никакого письменного документа на сей счет не вручали и не брали никакого письменного обязательства сохранить автомобиль в том же виде, то я не вижу причин, чтобы его не ремонтировать. Другое дело, что если дело будет сложное и потребуется какие-то дополнительные экспертизы, например, установить механизм взаимодействия мотоцикла, автомобиля, а там, кто с какой скоростью ехал, там, и так далее, а тогда, если вы автомобиль отремонтируете, то вы лишите эксперта возможности подробно установить обстоятельства этого ДТП, и, возможно, это затруднит расследование, в том числе и оправдаться, если
да,
будет...
Машина Сергей стояла на парковке, припаркованная, мотоциклист просто катался, там что-то проверял, вот он козлил на заднем колесе и не успел затормозить и врезался. И вот так вот все это получилось.
А, так она даже не ехала.
Ну, все равно было ДТП, все равно, возможно, эксперту потребуется изучать следы на мотоцикле, на автомобиле, чтобы более точно установить. Хотя, если машина действительно не ехала и стояла, то к водителю претензий быть не может. Поэтому, если никакого обязательства сохранять автомобиль с вас никто не отбирал, то я думаю, что можно его чинить. Ну, конечно, спасибо. Можно обратиться в страховую компанию мотоциклиста для того, чтобы попробовать взыскать ущерб на случай, если у него вдруг полис ОСАГО есть.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, все-таки хотелось бы услышать вот ценообразование по бензину, потому что когда доллар рос, у нас все росло и говорили, доллар растет. Теперь он почти в два раза упал, все остается на своих местах.
Ну, вот. Почему? И... Цены, если вы заметили, когда доллар рос, а они тоже подросли, сейчас доллар падает, цены на продукты тоже немного идут вниз. Я, например, это заметил 100%.
Ну, понятно. Мне вот, честное слово, не ценообразование в нашей стране.
Ну, хорошо. То, что Сергей сможет ответить, сейчас отметит. Все-таки это экономический вопрос в большей
степени. С одной стороны, бензин должен дешеветь, потому что вроде бы доллар дешевеет, да. Но мы же знаем, что у нас вот тот курс доллара, который есть официально на бирже, да, вернее, который есть на бирже, биржевой курс доллара, да, он имеет не очень прямое отношение к той цене, по которой товары закупаются. Потому что пока у нас фактически нет свободного оборота валюты, потому что ограничения есть на покупку, то есть валюта сюда не поставляется. Кроме того, те цены, которые есть реальные на валюту, они, конечно, выше биржевых. И кроме того, мы наблюдаем то, что на мировом рынке цена на нефть растет. То есть сейчас она составляет там около 120 там, или около того долларов за баррель. То есть может быть связано это еще и с тем, что нефтяным компаниям гораздо выгоднее поставлять нефть за рубеж по таким ценам, чем продавать здесь, потому что там банально дороже. И даже при такой цене на валюту все-таки выгоднее продавать нефть туда. Но это уже вопрос вот такого
Лимузин
макро.
Так и пишет, говорит, причем тут доллар, нефть наша. И у нас как цена может не меняться, потому что она для нас, мы не, как бы, она не растет у нас, цена на нефть в нашей стране.
Согласен, да. То есть, если есть у нас там себестоимость цены нефти, там, допустим, там $100 за тонну, например, условно, да, то она так и стоит. Поэтому вряд ли здесь есть предпосылки для того, чтобы напрямую была связь между подорожанием или удешевлением нефти на международном рынке, да, и ценой бензина здесь на рынке внутреннем.
Андрей вот пишет, что цена на бензин и газ упала в регионах. Также он подтверждает, что я заправляюсь по трассе за 500 километров от Москвы на 5 рублей дешевле за литр 95-го. А на газ, по словам местных, цена упала почти в два раза.
Ну вот есть какие-то хорошие новости.
А вот да, я тоже так думаю.
5 рублей за литр, это, по-моему, совсем дешево.
Нет, на 5 рублей,
на не 5 рублей. На 5 рублей за литр, получается.
Алло, а? Ну, да. Да, здравствуйте. Да.
Добрый день, Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Очень хотелось вот такой вопрос прояснить по поводу СКАТ многострадального. Мне пришло уведомление о долге 23 февраля. Я продал машину в трейд-ин, сдал дилеру. И потом через 12 дней прекратил учет. Но, судя по всему, раньше купил человек, уехал на 520 рублей. Мне пришло сообщение. Откат, что у меня долг.
А когда пришло сообщение?
Пришло сообщение на электронную почту где-то в середине апреля.
Так.
Да, я им позвонил, значит, на горячую линию мне сказали, напишите, там вот у них help скат такой портал для обращений. Я им написал, приложил сканы договора купли-продажи, скан акта приема-передачи, там, доп. Соглашения, все, что у меня было. После этого мне пришел ответ, что, мол, не волнуйтесь, дня через три все, вам больше беспокоить не буду. Через неделю где-то я проверил задолженность в банке и на личном кабинете «Автодора», у меня есть транспордер, задолженность висит. Я еще написал одно письмо, уже более гневное, опять приложил сканы тех же документов, попросил объяснить, почему задолженность висит. Через три дня мне приходит ответ, что, мол, не волнуйтесь, больше мы разобрались, больше у вас сообщения вам поступать не будут. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, данные нового собственника. Опять я написал, сказал, что данного нового собственника они могут узнать в адресе, где я машину продал, там есть адрес, когда я сканы присылал. И на это мое уже последнее сообщение пришло, что, мол, все, окончательно не волнуйтесь, больше вас тревожить не будут. И буквально вчера мне в автоматическом режиме, я еду с работы, был звонок, и автоматическая женщина скорбным голосом поведала то, что на мне висит долг тот же самый 520 рублей, если я его не заплачу в течение трех дней, то мне спишут 5000, то есть штрафу. Вот посоветуйте, пожалуйста, как мне с ними бороться и что мне еще раз им писать?
Или... Нет, вопрос такой. Первоначально вам должны были прислать не бумагу, а бумага, это называется постановление по делу. То есть вам должны были назначить штраф за невнесение платы за проезд по платной дороге, да? Вот это постановление, которое выносится должностным лицом, по-моему, Ространснадзора. Соответственно, если вы подали жалобу на этот документ, вам должно было прийти решение об отмене постановления. Если у вас есть решение об отмене постановления по делу, то тогда ничего другое вас волновать не должно. Если вдруг приставы возбудят производство, тогда... Значит, вам
просто
нужно...
Нет,
вам должны были прислать в письменном виде постановление, которое аналогично тому, что нам приходит за превышение скорости, там, за нарушение разметки и так далее. Должно быть постановление с указанием всех данных автомобиля, собственника и размера штрафа. Если вы подали жалобу на это постановление, вам должно прийти решение. Если вы просто подали некое письмо, то, скорее всего, никто это постановление не отменил, оно вступило в законную силу, и скоро приставы могут заняться списанием.
Мы общались в электронном виде, все только через почту, портал ихний по почте, и никаких бумажных постановлений у меня нету.
Значит, и надо уже, видимо, писать им письмо с требованием предоставить вам постановление, копию постановления, который вам назначен штраф. И тогда уже либо его обжаловать, либо посмотреть, какие ответы есть по закону. Это не просто бумажка или письмо, это или постановление, которым вам назначает штраф, или решение по жалобе, которое вы подаете со ссылкой на то, что в момент фиксации нарушения за рулем были не вы, а кто-то другой, в данном случае покупатель автомобиля.
То есть мне, в принципе, практически, я думаю, что бесполезно заплатить это 520 рублей несчастных.
Мне кажется, да.
Мне тоже так кажется, но имейте в виду, все-таки все общение должно заканчиваться определенными документами, не просто письмо на электронную почту, да, что к вам претензий нет, потому что вы это письмо потом приставу не покажете, и он скажет, я не знаю, что это за письмо, вот у меня есть постановление, которое я обязан исполнить, я с вас спешу эти деньги, да еще и 1000 рублей за то, что вы вовремя не исполнили его требования.
Меня нету, мне никто его не присылал. Куда мне его могли прислать, если...
Вам должны были прислать на адрес регистрации ваш, который был указан тогда в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Потому что они берут, они берут данные из базы ГАИ, берут адрес ваш, указанный в свидетельстве о регистрации, и присылают вам постановление туда.
Ну да.
По крайней мере, должны прислать. Тогда обратитесь к ним, попробуйте в письменном виде подать заявление, чтобы они вам предоставили копию этого постановления, которым вы подвергнуты штрафу.
Спасибо большое, действуйте. Так, здравствуйте, скажите, имею штраф проезда по гасшей стрелке, знаю, что при повторном нарушении штраф увеличивается, вплоть до лишения. Первый штраф теперь всегда будет за мной, Андрей пишет.
Это называется проезд на запрещающий сигнал светофора. Соответственно, если вы повторно в течение года еще раз попадетесь, то если это будет фиксация камерой, то вам будет назначен штраф в размере 5000 рублей. А если вас остановит инспектор, то он оформит протокол за повторность, и тогда на отправит дело в суд, и там уже будет либо штраф, либо лишение, потому что за повторное нарушение предусмотрено альтернативное наказание, или штраф, или лишение. Но если оно фиксируется камерой, то здесь только штраф.
Угу. А, так, еще вопрос. Уже полгода как паспорт заменил, пишет вечно недовольный, но до сих пор в личном кабинете МФЦ приходит сообщение, что мне пора заменить паспорт. Ну, немножечко вопрос не по делу, но...
Мне тоже два года приходило сообщение о том, что необходимо обновить паспортные данные, хотя я их туда же вводил. Ну, попробуйте еще раз запросить проверку паспорта. Действительно, портал госуслуг, он немножко затягивается с обновлением информации, поэтому иногда это бывает не так быстро.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло, здрасте.
Добрый день.
Вот у меня такой случай. Я парковался на платном, да? Там стоял минут три, отъехал. Через два часа снова приехал и бил свободно тот же место, где я парковался два часа назад. Тоже парковался на 3-4 минуты и уехал. Потом у меня приехал штраф на 5000, не оплата. Как я могу доказать, что я вообще, ну, был такой случай, я там долго не стоял.
Видимо, вас сфоткали при первой остановке там, а потом сфоткали при второй. Получился, что разрыв между этими фотками там 2 или 3 часа, и вроде как вы стояли это время, не оплатив его. Конечно, вы можете подать жалобу на это постановление, но, скорее всего, в МПП напишут, что ваше нарушение подтверждается тем, что вот одна фотка вашего автомобиля на этом месте, а потом вторая фотка этого же автомобиля на этом же месте. А поэтому, если вы сумеете доказать, что вы реально уезжали, например, там показаниями камер там дома, домофона, видеорегистратора, или если штраф вам пришел, например, за этот период времени, где вы передвигались и вас камера поймала в другом месте, тогда отменить можно. Но в противном случае просто лишь на одних голословных утверждениях, что вы встали сначала здесь на 2 часа назад, а потом опять припарковались, боюсь, что ни один судья в это не поверит, и поэтому в таком случае шансов на отмену я не вижу.
Понятно.
Спасибо. Спасибо. Да, спасибо вам. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, скажите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вот, такая ситуация. Вот человек жил до 19 лет в городе Подольске, Московская область. Но потом он переехал метро Новокосино, тоже Московская область, там, получается, город, не знаю, Реву там, по-моему. Вот пошел оформлять справку водительскую. Пошел в диспансера, вот эти там нужно, психдиспансеры, да. Наркодиспансер, зашел, значит, вот уже там вот, где метро Новокосино, Реутово, да, ну, ставить эти штампы, что он не стоял на учете, а он, получается, там проживает год, ну, с 20 до 21 года. Они объясняют ему, что, чтобы поставить вот этот штамп, вот вы, говорит, проживаете здесь год, но относитесь к нашему диспансеру, а там нам нужно показать, что вы проживаете 3 года, нигде не состоите. И они объясняют, что вы должны поехать по месту вот старой регистрации, да, соответственно, старый диспансер, и взять справку, что вы 2 года, мы должны набрать 3 года, как бы, что вы не состоите, взять там справку, что вы 2 года по старому месту жительства не проживали.
Не состояли на учете там, да?
А вот он жил там до 20 лет. А когда он переехал на новое место, он успел...
Но мы поняли, вопрос-то в чем?
Вопрос в чем? И он поехал на старое место, и он поехал с новым паспортом, где стоит штамп регистрации только нового места. А они ему объясняют в старом диспансере. Говорит, а вот как мы поймем, что вы у нас тут жили, ну, образно говоря, до 19 лет? И что он должен в этом случае сделать?
Ну, если надо подтвердить в старом диспансере по прежнему месту жительства, что он раньше проживал по этому адресу, я бы советовал взять выписку из домовой книги по месту новой регистрации. В этой выписке будет указано, с какого адреса он прибыл. Там указывается прежний адрес регистрации. Там будет указано...
Вы брали такую выписку? Вот вы лично хоть раз в жизни видели?
Видел. Там написано...
Она бесплатно дается?
Она дается... бесплатно за 2 минуты, и там указано, а откуда и когда прибыл. То есть там указываются нынешние паспортные данные, нынешний адрес регистрации, а также есть графа, откуда и когда прибыл, и там будет указан прежний адрес места жительства.
И это в МФЦ дается?
В МФЦ, такая... да, совершенно верно.
И вы лично видели, не, просто все видели такую
выписку. Вот смотрите, нам пишет наш слушатель, видел, да. Наиль, я брал такую выписку, все это в МФЦ можно взять.
Спасибо.
Пожалуйста.
Там есть отдельная графа, откуда, когда прибыл, там указывается адрес прежней регистрации, и вполне диспансер это устроит. А почему они это делают, я объясню, потому что есть такие люди, которые, например, живут одно время по месту регистрации по одному адресу, могут там состоять в нарко- или психдиспансере, потом меняют место жительства, приезжают новый диспансер, берут справку, они там не состоят на учете, у них есть возможность получить права, хотя пока вот еще не создана общая база, да, но все к этому идет, что будет создана общая база по заболеваниям, и тогда уже такой фокус не пройдет. Но пока этого нет, вот таким вот...
Не, ну на старом месте, где он жил в прописке, да, где он был прописан или зарегистрирован, обязаны дать справку, что он там жил. Потому что у этого есть все, правильно вы сказали, в домовых книгах. Надо это же не в небе где-то там витает в облаке.
А по старому месту не дадут, потому что он там уже не прописан. А это по месту нового жительства...
Это неправда, Сергей, у меня была такая история. Я жил в одном месте, переехал в другое место. За это время как раз был потерян паспорт. И мне в новом месте было предложено, вы какую-то бумагу, не какую-то, а бумагу принесите, что вы были зарегистрированы там. Я поехал в свою, но тогда еще была не управляющая компания, не МФЦ, а...
Паспортный
стол. Тетенька такая, да, сидела в паспортном
столе. Паспортный стол, ЖЭК, РЭО, они по-разному
называли. Она все мне выписала, все дала, и я также приехал, говорю, вот, я был, жил здесь там 10 лет.
Ну, сейчас все проще, сейчас в МФЦ обращайтесь, и там за 2 минуты это делают распечатку, и там все это указано.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Наталья из Москвы.
Да, Наталья.
Да, вот у меня какой вопрос. Я в 2007 году получила права. Вот, в 2017 мне нужно было их поменять. Вот, и в этот период, 10-летний, я поменяла фамилию. Вот, но в 2018 году собрала все документы, сдала вот эти все справки, собрала, получила медицинскую вот эту справку, которую нужно в ГИБДД предъявлять. Но не случилось. В общем-то, у меня вот, не случилось пойти в 2018 году. Вот, сказали, что эта справка действовала 2 года. Потом оказалось, что она только на год действующая. И в 2020 году это пандемия. В общем-то, я не собралась до сегодняшнего момента. Вот если сейчас я соберу все эти справки и пойду менять устаревшие права. Вот у меня какие-то сложности.
Да нет, я сложностей не вижу. Просто не забудьте взять с собой свидетельство о браке, где указано за смене фамилии, чтобы у вас была актуальна на сегодня фамилия, чтобы было понятно, что вы прежние права у вас по одной фамилии были, а новые права будут под новой фамилией.
Ну и лучше еще узнать на всякий пожарный срок годности остальных справок, потому что с 2020 года, опять же, прошло 2 года, если вы вот в это время брали, потому что, может, у некоторых...
Потребуется новое на нарколога, психиатра, потребуются новые справки, поэтому здесь...
Все, остальных никаких сложностей в плане того, что же мы не меняли, когда 10 лет прошло? Или там
нет, ГИБДД это не интересует, то есть вы можете менять права, можете вообще их не менять, поэтому если вы пришли менять их не тогда, а через год или два, ну, им, в общем-то, это все равно.
Действуйте. Спасибо вам, да, удачи. Так, ехал под скат с транспондером, а навигатор показал на 5 минут. Что такое показал на 5 минут?
Может быть, 5 минут ехал?
А, может быть. Через 2 недели звонок, у вас задолженность. Оплатил, получается, надо было не... Господи, получается, надо было не езжать? Я не понимаю, о чем речь.
Я тоже не понял.
Ехал под скат с транспондером, навигатор показал на 5 минут, оплатил, получается, надо
может
было...
Может быть, не сработал транспондер, и поэтому поступил звонок о необходимости оплатить. Может быть, это уже к вопросу о корректности работы этих аппаратов, потому что если он функционирует, то плата должна была списаться, и никакой задолженности не будет, и звонок, соответственно, поступить не должен был.
Денис, вы уточните, что вы имели в виду, особенно в последнем предложении. Не поймешь, что вы написали. Пришел штраф, а фотонарушения нет. Такое бывает?
Такое бывает, но это бывает только, когда штраф свежий, информация падает на все возможные ресурсы, и через, как правило, там 3-4, ну, может быть, через неделю информация загружается на сайт ГАИ, и там можно найти эту фотографию. Ну, соответственно, в постановлении, в бумажном, которое приходит на почту или которое попадает в госуслуги, официальное постановление, там это в постановлении фотография должна быть обязательно.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Макс Сергеевич, меня Карен зовут.
Здрасте.
У меня такой вопрос.
У нас вот прямо 40 секунд, Карен, да, формулируйте.
Да, 23-м году права менять, вот, по месту регистрации или как можно
в Москве? В любом месте можно их менять.
Неважно, где вы зарегистрированы.
Причем те удостоверения, которые истекают в этом году и в 23-м, автоматом продлеваются на 3 года, поэтому вам их менять не нужно, если вы не собираетесь ехать за границу, потому что за границей, конечно, эта норма не действует.
Большое спасибо вам.
Ну, поменяйте на всякий случай, чтобы 10 лет об этом не думать.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Так, друзья, я напомню, что сегодня народный адвокат у нас автоюрист Сергей Радько. А у нас сейчас новости. После новостей мы продолжим отвечать на ваши вопросы. А будьте добры, соберитесь, приготовьте вопросы, потому что к концу программы, я чувствую, будет много-много их. И многие просто не успеют. Новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков, наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Говорим о делах автомобильных. Это не автомобильная история, но сегодня выхожу из метро утром, значит, и просто ваши действия, вот чтобы посоветовали, как юрист. И на лавочке вот здесь, известно, вот тут вот лавочки стоят, возле метро лежит не полупьяный, а пьяный молодой человек, и сидит рядом бабушка, продает цветы. И она говорит: молодой человек, ко мне. Вот только что подошел к нему парень другой, вытащил из кармана телефон, и вон он идет. И показывает, что он правда, кто-то идет быстрым шагом. Он говорит: догоните, заберите, я не могу, я старая. Я вот так остолбенел, я говорю: вы знаете, во-первых, он далеко уже, во-вторых, я не знаю, я не видел, брал ли он телефон, может, это ваш какой-нибудь человек, который вы там хотите меня подставить, или просто вы с ним поругались, а в-третьих, ну, я правда спешил уже на эфир, вот, и я как бы сказал: извините, и ушел. Вот что, как в этой ситуации?
Я вот не знаю, с одной стороны, если бы вы сами наблюдали факт преступления, а это кража, да, вы бы имели право задерживать, но поскольку вы, скажем так, не были очевидцем и не могли быть уверены, что это имело место быть, да, то, наверное, применять силу, задерживать и так далее, это как минимум провоцировать человека на ответную агрессию, особенно если он ни при чем. Мало ли что бабушке могло показаться, поэтому все, вот что можно сделать, это, наверное, посоветую позвонить в полицию. Я думаю, что здесь есть много камер, и если они захотят, они это преступление смогут раскрыть.
Это
потому
правда,
что так
да.
Вот ни с того ни с сего бросаться на незнакомого и пытаться отобрать телефон, вы уже сами можете стать преступником.
В том-то и дело.
А бабушка скажет: ну, мне показалось, мало ли что.
Да, я вообще не в себе, и не надо меня слушать было. Так, Вячеслав пишет: добрый день, у меня два гражданства. ВУ Республики Узбекистан, я сам гражданин России, без российских прав. На днях мне составили протокол по алкогольному опьянению. Сейчас жду суда. Пока меня не лишили водительского удостоверение Узбекистана. Могу ли я получить права российские, чтобы отдать на лишение узбекских водительского удостоверения, а по российским продолжать управлять транспортным средством?
Такой фокус не пройдет, потому что если вы получите водительское удостоверение России, кстати, есть в судебной практике интересное мнение, что если вы являетесь гражданином России, а ранее были гражданином другого государства или не перестали им быть, то вы должны управлять в Российской Федерации только с национальной правами Российской Федерации. То есть иностранное удостоверение по судебной практике для этого не годится, и вас могли еще наказать по статье 12.7 за управление лицом, не имеющим права управления. Но если этого нет, бог с ним. Значит, если вы получаете российское удостоверение, и при этом суд вам назначает лишение права управления, то это означает, что вас лишают права управления независимо от того, какое у вас есть удостоверение. Вы можете сдать иностранное удостоверение, да, но ведь в базе ГИБДД будет значиться, что именно вы лишены, то есть ваша фамилия, имя, отчество, все ваши персональные данные, поэтому если вы успеете к этому моменту получить удостоверение российское, вам все равно придется его сдавать. Если вы не успеете получить, то вы, соответственно, его и не получите после лишения. Поэтому думаю, что здесь такая хитрость вряд ли поможет.
Мелкий пишет: армянские права нужно менять на российские после получения гражданства? И надо ли сдавать экзамены на правила дорожного движения, стаж более 30 лет?
Экзамены сдавать придется, права менять надо, потому что есть вот некоторая судебная практика, в том числе и Верховного суда, о том, что если гражданин стал российским гражданином, то он обязан свои иностранные права заменить на российские, потому что есть там некоторые казуистики, я сейчас не буду усложнять, но, тем не менее, есть такая практика, что если вы стали гражданином России, но у вас осталось иностранное удостоверение, неважно, там, таджикское, украинское, белорусское и так далее, надо поменять его на российское, в противном случае, возможно, наказание.
М спрашивает: расскажите, пожалуйста, про процедуру получения прав новичками.
Необходимо сдать экзамен, необходимо пройти медкомиссию, и тогда уже вы получаете удостоверение, если коротко. Соответственно, необходимо, и самое главное, конечно, нужно иметь хорошие навыки вождения, потому что, поймите одну простую вещь, то, что вот на экзамене, который вы сдаете в ГАИ, ваша автомобильная жизнь только начинается. Если вы сдали теорию, сдали практику, имейте в виду, что жизнь за рулем, она вам каждый день ставит эти экзамены. Поэтому, если вы правила выучили, сдали, считайте, что вам нужно постоянно быть как на экзамене, особенно если вы новичок, особенно в таком большом мегаполисе, как Москва.
Наиля, а что вы прислали? Будьте добры, расшифруйте. Какой-то мужчина идет с кошкой в шортах и номер какой-то другой машины. Это вы что, на что намекаете? Будьте добры. Я напомню, что у нас работает все средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК, где можно нас не только слушать, но и смотреть. Кнопочка «Присоединиться». Пишет нам Ксения. Потеряла... Так, потеряла права, они были действительно еще 5 лет, пришлось идти получать новые, но нашла старые права, а при этом потеряла новые. Можно ли ездить теперь по старым, или они аннулированы уже?
Если вы получили новое удостоверение, заявив об утере старого, то старое, конечно, уже аннулировано, и оно вам право не предоставляет. Конечно, инспектор может и не проверять его, если оно не вызовет подозрения, но если проверит, то формально вы права не имеете, и поэтому здесь и возможно наказание, и неприятности, поэтому... Поэтому, если у вас старое удостоверение было аннулировано, оно аннулировано после заявления об утрате, оно уже не является документом, и нужно получать новое.
И Ксения вдогонку спрашивает. Еще, спасибо, еще один маленький вопрос. Я в старых правах брюнетка, сейчас я блондинка. Водить, не водитель, а... Ну, наверное, это инспектор, она написала какое-то слово, непонятно. Инспектор не узнает и говорит, что права не мои, требует паспорт. Правомерно он поступает ехать при такой ситуации, и мне за паспортом.
А вот интересный вопрос, потому что иметь при себе паспорт водитель не обязан, да. Но, с другой стороны, если на правах все-таки ваша фотография и удостоверение официально выдано, то претензий быть не может никаких, потому что удостоверение совершенно законное, оно по всем базам проходит, оно получено вами, и, например, здесь нет того ограничения, которое касается отметки обязательно очки, когда
она
вот...
Она говорит, права утеряны.
Какие права утеряны?
Это эти права, она говорит, я боюсь спросить его пробивать это удостоверение, так как они утеряны. Старые. Она ездит по старые, да.
Вот если
и там старый... она брюнетка, а он ее не узнает, потому что сейчас она блондинка.
Тогда это лишний повод инспектора проверить ее по базе. Если он пробьет и выяснит, что старое удостоверение, где она блондинка, и оно недействительно, то тогда будут проблемы, конечно, ни в коем случае лучше этого не делать.
Ксения, а напишите, если вы рассказываете это в прошедшем или в настоящем времени, что чем в итоге кончилось? Пробили вас, не пробили? Отдали права, не отдали, узнали или нет? Будьте добры.
Ну, старое удостоверение, но в любом случае будет в базе утерянных, утраченных, поэтому по нему что передвигаться могут... крайне рискованно.
Да, и тем более ее не узнают на фотографии. Здравствуйте.
Добрый день, Антон, Москва. Вопрос такой. Здрасте. Вот, как-то задавал, но хотел еще раз уточнить. Год уже прошел, пришел штраф с Калужской области. Ну, судя по штрафу за среднюю скорость. Но на все запросы, на фотографии, требования фотографии ни разу не ответили. А уже спустя 10 дней они мне так сказали, что срок уже вышел, и идите гулять.
А что значит пришел штраф? Вам должно было прийти постановление, а не просто какая-то запись в банковском приложении, либо на госуслугах?
Запись раз, госуслуги два, на сайте МВД, ГИБДД по проверке штрафов три. И нигде нету фотографий вообще.
Когда было нарушение...
Да уже больше года прошло. Я вот в течение первых 10 дней их просто откровенно запарил письмами, вот, и по течении 10 дней все, они начали меня динамить, аргументировать тем, что уже срок вышел, все, не беспокойте нас.
Да срок-то не совсем вышел, почему? Потому что, скорее всего, они это постановление могли вам отправить, оно просто не дошло, допустим, вернулось к ним, и это постановление, вот. Они считают врученным вам, или вы уклонились от его получения, но все равно считается врученным, оно считается вступившим в законную силу, и вполне возможно, что его направят приставу для взыскания денег с вашего счета. Поэтому все-таки
вот
я бы советовал...
Вопрос следующий. Вот да. Когда до пристава это дойдет, так как уже год прошел, я, честно говоря, уже сам жду, когда это до пристава дойдет, коли они меня игнорят. у пристава должна быть бумага, доказывающая действительно, что я нарушил там в виде фотографии.
У пристава будет само это постановление с отметкой о вступлении в законную силу. Да, но когда дело дойдет до пристава, то это означает, что оно вступило в законную силу, и вам придется тогда уже срок для обжалования восстанавливать, то есть получать постановление в ГАИ, обращаться туда, а они скажут, а мы вам по почте отправляли, а вот у нас отметка, что с почты вернулась неврученная, и вам придется брать тогда, видимо, справку из вашего почтового отделения, что никакие письма не доходили, и в итоге, с учетом суммы штрафа, вся эта беготня вряд ли будет вам выгодной.
Ну, просто на почте выясняли ни раз, ни два, никаких писем не было.
Да вот... А вы не видите, что это вы были? Или зачем вам эта фотография вообще?
Так это я был, просто они прислали за среднюю скорость. Вот средняя скорость уже столько баданий, насколько это законно, незаконно, но вот они так и не прислали. Я даже
понимаете, если есть постановление, которое вы не оспорили, неважно, какое бы оно ни было, бредовое и незаконное, пока оно не оспорено, оно не отменено, оно вступило в законную силу, и вы обязаны его оплатить. Поэтому спорить о том, насколько законна была средняя скорость, это вопрос чисто теоретический, тем более, что там в постановлении-то никакая средняя скорость не указывается, там слово «средняя» вообще не упоминается, там указывается просто на таком-то участке пути, это может быть 5 километров, рекорд был в России, по-моему, 93 километра, вот на этом участке где-то вы нарушили. Но в любом случае постановление это, если оно не обжаловано, оно не отменено, оно вступило в законную силу, и оно является основанием для взыскания с вас этих денег. Если вы желаете его принципиально оспорить, надо тогда найти копию этого постановления, потребовав ГАИ в Калужской области, чтобы вам копию эту вручили или прислали, само постановление, не информацию на госуслугах, не информацию на сайте, а само постановление, где будет написано, каким конкретно техническим средством это измерялось. Посмотрите инструкцию в интернете, как оно работает, какие там принципы, алгоритмы и так далее. И тогда уже можно будет принципиально обжаловать.
В этом и вопрос. Я выяснял на эту тему, плюс я им писал постановление, что я, точнее, не постановление, а хотел протестовать, что я не согласен, потому что по времени, которое было указано, есть запись, что в это время мы находились в отеле, то есть мы там отдыхать ездили, вот, и по времени, которое было указано, с тем временем, с временем выезда, оно не совпадало никак.
Понимаете, ваше несогласие с фактурой, оно может быть рассмотрено только при подаче вами жалобы на постановление.
Так была подана, они ее проигнорировали, сказали, штраф имеет полный закон.
Пишите
если
еще
они,
раз.
Если они оставили вашу жалобу без удовлетворения, вам должны были прислать решение. Если вы его дальше не оспорили, то это постановление, опять же, вступило в законную силу.
Было решение, что это штраф правомерен, вот, и все, там, по-моему, какую-то ересь написали, да, он правомерен.
Понимаете?
Загвоздка в том, что когда изучал вопрос по этой камере, оказывается, эта камера, как выяснилось, частного лица, который предоставляет данные.
Хорошо, я вас понял, но поскольку есть решение, которым это постановление оставлено без изменения, это постановление вступило в законную силу, и у вас был только один путь в течение 10 дней с момента получения решения по жалобе подавать жалобу уже в суд по месту этого нарушения. И в рамках судебного дела предъявлять свои документы, свои аргументы о том, что эта камера там либо она не имеет поверки, или она неисправна и так далее, и так далее. То есть тут вопрос чисто процессуальный. У вас было постановление, вы его обжаловали, вам его оставили без изменения, жалобу без удовлетворения, и следующая жалоба должна была подаваться уже в районный суд по месту этого нарушения.
Ну, а я не понимаю, почему вот фотография-то на сайте должна же быть тоже, правильно?
Фотография должна быть, но иногда бывает сбой. Вот мне тоже в первый раз за все время, вот в этом месяце, в июне, прилетело два штрафа из ГАИ, они все мои, там фотографии на сайте загрузились, все видно, все красиво, но бумажное постановление так и не пришло, а прошло уже 3 недели. Раньше приходило быстро.
Извиняюсь, что задерживаю, но момент такой, в госуслугах у меня специально стоит пункт уведомления через госуслуги. Я специально.
Вы понимаете, бывают всякие сбои бывают, DDoS-атаки бывают.
Я делаю, что я,
Да, к сожалению, система это не идеально работает. Я тоже
задайте вопрос госуслугам.
На госуслугах пытался активировать госпочту, там было написано, госпочта сейчас недоступна, зайдите позже, так уже 3 дня.
Не знаю, вообще говорить мне не надо. Я с января месяца подаю в личный кабинет через, ну, там, МОС-услуги, госуслуги, по свету своему, ну, от квартиры. Угу. А у них эта функция, оказывается, не работает. Никто не предупреждает, и мои эти данные куда-то улетают, и мне пришел вот сейчас штраф пришлось заплатить.
Это, по-моему, не через госуслуги делается, а через МОС-энергосбыт.
Нет, там через МОС-услуги, МОС-энергосбыт, а все это все равно завязано через госуслуги, и можно через чтобы не заходить каждый раз в разные эти кабинеты.
Вот, кстати, еще одна новость с этим связано. Вот сейчас некорректно действительно работают госуслуги. Сайт ГИБДД через раз выдает ошибку. И как раз со вчерашнего дня у нас вступили поправки в закон об исполнительном производстве и некоторые другие нормативные акты, которые предусматривают так называемое цифровое исполнительное производство. Что это означает? Что если информация о штрафе не поступает в соответствующую систему, она называется ГИС-ГМП, государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. Вот если информация о штрафе, о неуплате штрафа там есть, то есть штраф есть, а оплаты нет, то тогда судебные приставы могут автоматически возбудить исполнительное производство. Здесь есть, конечно, большая проблема, потому что если мы оплатили штраф, информация там, скорее всего, есть, но если мы его не оплатили, например, обжалуем, вот пока непонятно, как это будет работать, потому что штраф есть, информации об оплате нет, и вроде как есть основания для автоматического возбуждения производства, поэтому я всех призываю внимательно следить за своими штрафами, дабы не попасть под очередную автоматическую вот такую историю.
Историю. Так, пишет наш слушатель. Добрый день, Сергей и Марк. Пусть буду Марк, ничего страшного. Мне 79 лет, в следующем году менять права стоит ли?
Дай бог вам здоровья, менять. Вообще... Нет, ограничений по возрасту у нас нет. Кстати,
ни одной аварии за последние 28 лет.
В некоторых странах, по-моему, есть ограничения по возрасту или какие-то определенные дополнительные требования по прохождению медкомиссии, но у нас этого сейчас нет, поэтому вы проходите, получаете стандартную справку через стандартных врачей и получаете новое удостоверение.
Все ясно. Так, еще вопрос. Эндрю пишет. А скажите, существует мнение, что при ДТП непременно должно... долго быть касание. Должно, наверное, быть касание. А если один подрезал другого без касания, и тот, кого подрезал и попал в аварию, то первый не виноват, или это сказки?
Это очень сложный вопрос, это есть такое понятие, так называемый бесконтактный ДТП, и в судебной практике есть очень много противоречивых решений, например, одного водителя лишили права управления за то, что он не уступил дорогу другому автомобилю, касания не было, тот, уворачиваясь, уехал и врезался в столб. У меня был в практике случай, когда одна девушка не уступила дорогу другому автомобилю, касания между ними не было, другой автомобиль, уходя от столкновения, уехал на тротуар, там погибла девушка. Осудили двоих водителей за нарушение ПДД, хотя тот, кто выехал на тротуар или ехал с большим превышением скорости, во всем виноват и так далее. Тем не менее, прошли все суды, включая Верховный, и тем не менее суд написал, что то, что она не уступила дорогу, тоже имеет отношение к ДТП. Вопрос довольно сомнительный, потому что, на мой взгляд, должна быть оказана прямая причина и связь между тем, что водитель увернулся и выехал на встречную полосу там, или на тротуар, и тем, что его якобы подрезали. Насколько это было безопасно, потому что, уходя от одного столкновения, от одного ДТП, водитель не должен совершать другое. И если речь идет о том, что машины могут поцарапаться, то это никак не дает права уворачивающему ставить под угрозу жизнь и здоровье других людей, потому что, совершая маневр, он может и не быть уверен в том, что здесь последствия этого маневра будут меньше, чем последствия кажущегося неминуемым столкновения.
Угу. Еще один вопрос. На прошлой неделе, так, очень длинное сообщение, я своими словами быстро. На прошлой неделе Собянин подписал указ о тишине в вечернее время от соседей. Под окнами расположен светофор. Раз в полчаса обязательно останавливается какой-нибудь мотоциклист или автомобиль с...
Ну, понятно, включенная музыка,
короче, да, включенная музыка, да-да-да, рычат, орут, поют, а ребенок не железный, просыпается каждые полчаса. Как этот вопрос решить?
Ну, исходя из тех поправок, которые есть, это пока вопрос нерешаемый, потому что автоматической фиксации пока нет, а каждый конкретный случай превышения шума должны фиксировать сотрудники полиции, поэтому понятно, что пока на светофоре стоит тарахтит мотоцикл или автомобиль, пока сотрудники полиции приедут, он уже уедет, и вы его не задержите. Кстати, по-моему, в прошлом году Московская городская дума, Московская областная дума вышли в Госдуму с инициативой внесения поправок в кодекс, пока это еще не принято, но есть такая инициатива, чтобы... нарушения в сфере превышения шума могли фиксироваться автоматически, и штраф приходил бы собственнику. Тут, конечно, есть много вопросов, потому что насколько достоверны будут результаты измерения шума от конкретного объекта, например, если проехало 3 машины или 5 мотоциклистов. Но вот такая инициатива есть, но пока она только обсуждается, так что в данном конкретном случае необходимо, чтобы это нарушение было зафиксировано конкретно сотрудником полиции. Будут ли им раздавать какие-то там шумомеры или другие приборы, пока непонятно, но вот в этой ситуации даже если это будет, то пока они приедут, конечно, этот автомобиль или мотоцикл уже покинет перекресток, и, скорее всего, никто его никогда не задержит.
Кстати, Ксения отвечает, что она уговорила сотрудника ГИБДД, что это она, потому что нашла в телефоне фотографию своей молодости, где она как раз была брюнетка.
Ну, здесь человеческий фактор. Сотрудник ГАИ попался очень вменяемый и адекватный, потому что другой мог бы формально поступить. Вот у меня есть сомнение, что это вы. Я пробиваю ваши права по базе, а они, оказывается, утрачены. То есть вы сидите за рулем без водительского удостоверения.
Или украли их. Максимум пишет, можно ли поменять... Так, водительское раньше срока на год, и что для этого нужно? Спасибо.
А поменять господа, его пишите. Можно, конечно, но, по-моему, оно в этом случае будет также на год действительно, то есть не на 10 лет, и поэтому никакого смысла в этом нет, хотя для этого можно сделать, вам придется показать медсправку.
А слушатель 361 нам пишет следующее сообщение. Он хочет вывести с территории Украины автомобиль, но он с российскими номерами. Стоит ли рисковать или оставить его там, и вообще, каким образом лучше все это проделать, в каком месте проезжать границу? Вы знаете, вы задаете очень сложные вопросы.
Я так понимаю, что автомобиль принадлежит, видимо, российскому гражданину, который на нем выехал за границу, и, в принципе, только он может вернуться. Почему? Потому что здесь связано не с тем, как въехать, да, на территорию России, ибо если автомобиль...
Насколько я понимаю, боится.
Автомобиль российский, да, принадлежит российскому гражданину, поэтому въехать то на нем спокойно может в Россию без проблем. Вопрос в другом. Здесь должно быть урегулировано таможенным законодательством Украины, потому что если он въехал на Украину, значит, автомобиль находится под каким-то таможенным режимом. Временный ввоз или что-то еще. Может быть, если автомобиль там находится долго, его нужно было растаможить, поэтому здесь нужно, наверное, консультироваться по таможенному законодательству Украины. Угу. Насколько будет просто выехать оттуда, может быть, там действительно штрафы накопились или какие-то платежи нужно будет внести, если автомобиль там находился больше положенного времени.
Все понятно. Вечно недовольный Алексей Морозов. Будьте добры, будете писать еще такие вещи, будете заблокированы. Михаил, когда подходит срок смены прав, просто открываю новую категорию. Это вопрос или что это такое?
Это, видимо, связано с тем, что при открытии новой категории, наверное, выдается удостоверение на новые 10 лет.
Понятно. Андрей пишет, здравствуйте, какой штраф будет при регистрации мотоцикла, если прошло 10 дней со дня, заключения договора купли-продажи?
Если вы не поставили вовремя, да?
Но насколько да, он не вовремя, обязательно ли, что инспектор выпишет мне этот штраф при регистрации?
Скажем так, если вы нарушили срок регистрации и вовремя не обратились, это не основание для отказа в регистрации. То есть вам по-любому, в любом случае, должны зарегистрировать данный мотоцикл. Хотя, конечно, инспектор в окошке вам скажет, сначала поднимите в такой-то кабинетик, оплатите штраф, вам протокольчик выпишут, а потом буду регистрировать. Так вот, это все незаконно. Сначала мы требуем зарегистрировать транспортное средство, а потом уже пускай составляют протокол. Хотя, скорее всего, поспорить с инспектором будет весьма сложно или пойти к его начальнику, ну, кто-нибудь из них составит протокол. Поэтому здесь, скорее всего, избежать штрафа не удастся. По-моему, штраф за это 2000 рублей за нарушение правил регистрации.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Ну, нет, извините. Вот было здесь сообщение, я не совсем его понял, в чем там идет речь, но смысл такой. Вот смотрите, Сергей, может, вы поймете. Приобретал автомобиль в кредит, банк существует, кредит был перекуплен другим банком. Или перепродан.
Ну, возможно, переступили право требования.
Сейчас нужно снять автомобиль, он просто написал.
С регистрационного счета.
Да, не дописал, с регистрации. У банка я не могу добиться разрешения, а в ГИБДД не дают документ, так как он находится под запретом. Вы поняли, что там написано?
Я понял, что здесь проблема в том, что, видимо, кредит...
Он до этого писал, что после написал, я потерял сообщение, что автомобиль был куплен в лизинг, и при какой-то расторжении договора этот лизинг на себя взял другой банк. И теперь он не может...
Видимо, были какие-то неисполнения договорных обязательств, то есть, видимо, там произошла смена лиц в обязательстве, лизингодатель, то есть, изменился один на другой, но здесь проблема-то не в этом, а в том, что в ГИБДД почему-то есть запрет на регистрационные действия. Если это запрет, надо с ним разбираться. Или, может быть, ГИБДД просто нет сведений о том, что теперь лизингодателем является другое лицо. Надо более подробно разобраться, потому что автомобиль, если он находится в лизинге, он регистрируется либо за собственником, лизингодателем, либо за его пользователем, лизингополучателем. А у вас произошла смена лизингодателя, и поэтому получается, что нужно обращаться в ГАИ от имени прежнего лизингодателя, который, видимо, не уведомил ГАИ о том, что теперь есть новое лицо. То есть, если есть новый лизингодатель, новая компания, то, по идее, машина должна быть зарегистрирована за ней. То есть, эта компания должна была обратиться в ГАИ и перерегистрировать машину на себя. То есть это просто смена собственника машины. Новый собственник обязан обратиться в ГАИ и перерегистрировать.
Вот 587-й добавляет, все это происходило в момент пандемии, концов не найду, и проблем много, и машина уже не нужна. Ну вот сейчас...
Ну, теоретически проблема интересная.
Не опускайте руки, да, не опускайте руки. У нас остается 40 секунд, успеете за вопрос задать?
Да, успею. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Я вам звонил примерно полтора месяца назад. У меня был запрет на регистрационные действия. Там не заплатил какой-то налог, 1000 рублей. И, в общем, как мне только пришло сообщение, я его сразу оплатил. И буквально дней через 20, там 21, мне приходит письмо, что ваш платеж принят. И все хорошо, все с меня сняли. То есть не нужно мне было ехать к приставам и говорить, что я вот пока за тем квитанцию.
Да,
вот
есть такие истории, когда
поздравляем
после уплаты
вас.
Все автоматом
стоит.
То есть наша автоматическая система иногда работает довольно оперативно, но все равно лучше...
А иногда не работает оперативно и сиди со своим запретом на автомобиль.
Если не работает,
Сергей,
да, то это зависает
надолго. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Сергей, спасибо, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. Передаю слово новостям и Евгении Волгиной.